Так, здравствуйте, друзья. Это программа «Ни дня без науки». У микрофона Роман Попов, Маша Зуева для вас работает за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы говорим, внимание, про химию гетероциклических соединений. Рассказывает нам об этой истории Андрей Маслевец, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии, замдекана химического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета по науке. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
И помогает в этом эфире мне Игорь Юрьевич Макарихин, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета. Здравствуйте.
Добрый день.
Собственно, сейчас по традиции небольшая справка и про нашего героя, и про нашу тему. А потом приступим к разговору.
Андрей Маслевец, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии, заместитель декана по науке химического факультета Пермского университета. Закончил с отличием Пермский госуниверситет в 1979 году, после чего остался на химическом факультете, где стал профессором кафедры органической химии. Под его руководством успешно защищено более 80 аттестационных и дипломных работ, более 20 магистерских диссертаций. Им разработаны и изданы учебные пособия, цели и стратегии синтеза сложных биоциклических активных молекул и методической пособие. Руководитель научного направления развития методов направленного синтеза сложных органических молекул на основе пятичленных деоксигетероциклов и поликарбонильных соединений с целью синтеза лекарственных средств, биологических средств защиты растений и животных. Научные интересы – исследование методов синтеза гетероциклических соединений на основе деоксигетероциклов и поликарбонильных соединений. Гетероциклические соединения входят в состав всех химических систем. Они являются основой большинства лекарственных препаратов, клеточных структур и ДНК. То есть та самая двойная спираль составлена водородными связями из двух гетероциклов. Полученные знания о гетероциклических соединениях применяют в фармакологии. Одной из важнейших задач российской фармацевтической промышленности является разработка и выпуск новых инновационных фармацевтических препаратов отечественного производства, что невозможно без целенаправленной работы химиков-синтетиков. Благодаря исследованиям получены практически нетоксичные соединения, обладающие выраженной противовоспалительной активностью. Также под руководством профессора Маслевца выявлены закономерности влияния структуры реагентов на направление реакции деоксигетероциклов, что может быть использовано для целенаправленного синтеза соединений с заданным комплексом свойств. Предложенные подходы могут быть использованы в комбинаторном синтезе и фармацевтической химии с целью разработки новых лекарственных препаратов.
Андрей Николаевич, химия гетероциклических соединений. В этой замечательной фразе мне понятны два слова, более или менее. То есть мне понятно слово «химия» и отчасти понятно слово «соединение». А что такое гетероциклическое соединение? О чем мы сегодня будем говорить?
Гетероциклические соединения – это соединения, входящие в состав всех систем, всех химических систем, живых, большинства неживых и так далее. Циклическое соединение, например, сижу я в этой студии, слово «эхо Москвы», буква «О» – это цикл, понимаете? Если все атомы, состоящие в цикле, это атомы углерода, это карбоциклическое соединение. Примеры бывают, там, бензол и так далее, похоже. Когда хотя бы один атом не углерод, а, скажем, кислород, азот, сера и так далее, это гетероциклическое соединение. Эти соединения – основы большинства лекарственных препаратов, основы большинства клеточных структур и так далее, Основы ДНК, та самая двойная спираль, о которой вы, наверное, все слышали, составлена водородными связями двух гетероциклов, понимаете? Чем, собственно, соединена двойная спираль ДНК, это как раз выступающие кусочки двух гетероциклов. Этой темой мы занимаемся.
Исходя из того, что вы сейчас описали широкими мазками, тема очень крупная. Говорить о том, что можно всю жизнь посвятить химии гетероциклических соединений, то фактически ничего не сказать тогда получается.
Да, безусловно. Химия очень крупная, очень большая, очень объемная. Мы занимаемся узким кусочком, который, собственно, может связать в основном именно с работами химиков Пермского края. То есть где-то в 70-х годах усилиями моего научного руководителя Андрейчикова Юрия Сергеевича был открыт новый класс гетероциклических соединений, которые проявляют уникальные химические свойства. С той поры мы этим занялись. Потом Юрий Сергеевич работал фарм академии, а сейчас потом перешел работать в Пермский государственный университет. Занимал там должность одного завкафедры, второго завкафедры. Вот. И мы как бы продолжаем его тематику. Вот тот класс, который мы, собственно, занимаемся, он является уникальным по трем параметрам. Но это вот интересно химикам, я не знаю, как это. Слушателям «Эхо Москвы» будет интересно.
Ну, я полагаю, что будет интересно, поэтому, если можно, как-нибудь более или менее понятно, что за класс, какие параметры, что интересного?
Класс карбонильные производные особых, значит, гетероциклов, то есть фурандионы и пиролдионы. Интересны они тем, что долгое время, то есть до конца 70-х годов 20 века, не 19-го, 20 века, они были практически не изучены. Это связано с тем, что их сложно получать, с одной стороны, а с другой стороны, полагалось, что если их получить, то у них не будет никаких интересных относительно других химических свойств. И когда, наконец, мы совершенно случайно их получили, выяснилось, что они проявляют уникальные химические свойства, проявляют уникальные химические реакции, и поэтому вот, собственно, большой класс. Человек, наверное, 30, 40, 50 занималось химика в Перми этим классом и продолжают заниматься сейчас. Защищено порядка, более 10 докторских диссертаций, например, по этой тематике.
Поясните, вот эта история, она сугубо научная, такая, ближе к фундаментальной, или все-таки эта история прикладная, и у нее очень быстро появляется какой-то выхлоп, там, я не знаю, фармакологии или где-нибудь еще?
Да, безусловно. В основном это история фундаментальная, то есть мы-то как химики, нам интересны фундаментальные исследования. Мы, обнаружили новое нечто, да, мы проявляем его, исследуем его химические свойства. Они ведут себя по-другому, чем ранее изучены, но совершенно автоматически изучение свойств, там, нуклеофильных или термолитических реакций, означает получение соединений. Без этого свойства не изучить. Угу. Нужно получить соединение. А вот эти соединения можно применять уже в разных классах. В том числе, как вы сказали, фармакологии. Фармакология – это как бы основное приложение наших исследований, потому что и сами карбонильные производные гетероциклов, которыми мы занимаемся, и исходные для их получения – это как бы очень близки к естественным метаболитам живого организма. Они обладают малой токсичностью и зачастую высокой активностью. Вот, собственно, этим мы и занимаемся.
Ну, я сейчас не столько в профессора выбегала, сколько в журналиста выбегала, попробую сыграть. То есть, а выхлоп, вот какой-нибудь конкретный, скажите мне конкретно. И в итоге мы получаем лекарство от...
Да, и в итоге, вот в том числе участвует Пермский государственный национальный сельский университет сейчас в программе, как это лучше сказать, Игорь Юрьевич, вступает в программу «Фармация», да, пытается войти в программу «Фармация».
«Фарма-2020» – это основная фундаментальная исследовательская программа Министерства образования и науки Российской Федерации, я бы даже сказал, в целом Российской Федерации, в рамках которой разрабатываются все перспективные лекарства, лекарственные препараты Российской Федерации, в том числе решаются вопросы импортозамещения.
А когда вы говорите «пытается войти в программу», это что значит? Значит, что у нас там документы собираются, мы стараемся доказать научную уникальность?
Если кратко, то да. На самом деле, поскольку программа очень серьезная, попасть в эту программу можно, имея только очень мощные наработки, фундаментальные исследования, практическое исследование, целый набор различного рода лабораторий и так далее, и так далее. То есть, эта программа отличается от стандартных научных программ, где буквально один теоретик может подать заявку, получить грант. Эта программа более серьезна. Надо доказать, что ты... Даже не ты, а твоя организация, твое учреждение могут этим заниматься. Вот сейчас мы идем по этой дорожке, поскольку университет, собственно говоря, не фармацевтическая академия, но, тем не менее, многое что умеет, и мы сейчас стараемся доказать, что мы соответствуем требованиям программы. Ну и банально, просто не хочется сглазить, поэтому говорим аккуратно.
Я так понимаю, что материальная база для вхождения в эту программу есть, в том числе и благодаря статусу национальной исследовательский.
Да, и в том числе она сейчас совершенствуется и подстраивается, в том числе под фармацевтические исследования. То есть мы приобретаем вот прямо в настоящее время дополнительное оборудование, мы восстанавливаем специальный виварий для исследований доклинических. То есть мы в этом направлении планируем двигаться очень серьезно.
Владимир Николаевич, а хватит ли научной базы, по вашему ощущению, для входа в эту программу?
Ну, вы же понимаете, что мы входим в эту программу не просто так. Мы не говорим, что у нас есть, ну, как бы сказать, идеи, да, у нас есть какой-то прогресс в направлении. Нет. В программу фармация входят люди с каким-то уже имеющимся потенциальным препаратом. Понимаете? То есть без этого туда просто не проникнуть.
Этот препарат есть?
Есть. Нет, не то, что препарат. Есть соединение, которое, может быть, будет препаратом, скажем так. Понимаете, потому что без детальных исследований это невозможно. То есть, понимаете, одно дело я говорю, или первичный скрининг показал, что соединение очень активно. В частности, допустим, это идет разговор о противовоспалительном препарате, нестероидного действия, да, малотоксичном и так далее. Но необходимо ведь, вы же понимаете, проверить, а вдруг оно там на втором поколении вызывает заболевания у потомства или какие-то мутации и так далее, и так далее. То есть вот всему этому комплексу и, собственно, и посвящены исследования внутри этой программы фарма. То есть мы предлагаем препарат, доказываем его на входе, новизну, интерес и активность, да, а потом большие деньги тратим на доведение его до фармкомитета и в результате до аптеки.
Андрей Маслевец у нас в гостях, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии, замдекана химфака по науке Пермского классического университета, и Игорь Макарихин, ректор вуза. Мы говорим сейчас про химию, заявили тему химии гетероциклических соединений, но перешли уже к очень интересной, как мне кажется, истории. А сколько этапов проходит между появлением интересного соединения, я так понимаю, да, вот у вас так, до появления в аптеке препарата? Вот можете поэтапно расписать? Итак, вы с коллегами, ваши предшественники, опять же, открыли интересный класс соединений. Это было в 70-х годах. На дворе 2014 год. Сколько лет пройдет в самом благоприятном случае до появления препарата на основании открытий 70-х годов? Это вот первый момент. И второй, какие этапы все-таки основные?
Сколько лет, это как раз зависит от прохождения этапов, понимаете? То есть, первоначально имеется у нас соединение, проверили у него активность, проверили токсичность. Выяснилось, что это так называемый с точки зрения фармакологов ХИТ. То есть ХИТ – это соединение, которое выходит в верхушку по активности и одновременно обладает полезными другими свойствами, да, то есть и не обладает токсичностью, как бы, ну, высокой токсичностью.
На секундочку вас остановлю. Вот вы говорите, мы соединение токсичности, да. А вот так вот, вот что, чтобы на пальчиках, чтобы было даже мне понятно, откуда это соединение берется? Вот как? Это, не знаю, там, условно, две пробирки. Пробирка А, пробирка Б.
Совершенно верно. Именно так и берется. То есть
научное творчество. Да, вот да. Не было, не было, и раз появилось.
Не было, раз появилось.
И иногда случайно, иногда целенаправленно. Но это, то есть, это и есть наука.
То есть, в лаборатории в какой-то момент прозвучал крик «Эврика».
Не совсем.
Нет?
Нет. Понимаете, «Эврика» звучит, когда получаются результаты от фармакологов, в этом смысле, понимаете? То есть в лаборатории химии гетероциклических соединений эврика звучит, когда идет реакция и выделяется нечто, что-то интересное. Вот это, понимаете, это химическая эврика. Ага. Значит, и потом у нас, ну, не сказать этих соединений, вот коробки стоят, понимаете? Но мы же потом их должны каким-то образом пытаться внедрить для того, чтобы, ну, как бы использовать не только для здравоохранения, для любых других нужд народного хозяйства. Кроме вот фармакологии, собственно, можно, значит, их применять как фотолюминесцентные вещества, можно применять как ингибиторы коррозии и так далее, и так далее. Но если вернемся к, значит, к лекарственным препаратам, значит, вот мы исследуем реакции, понимаете? Новый класс гетероциклов получили. Мы исследуем реакции сначала с простейшими потом с более усложняющимися реагентами. Какие-то реакции идут, какие-то не идут. Ну, идет, условно говоря, хорошо каждая третья реакция. Значит, две трети нашего просто химического труда ни к чему. Но это выясняется, когда мы это сделали. Понимаете? Так, когда соединение получается, у него снимается весь комплекс спектров, получается нечто соединение. Потом мы начинаем разговаривать с фармакологами. Мы говорим, а давайте-ка проверим вот туда, туда, туда. Тут необходимо понимать, и Игорь Юрьевич вот об этом сегодня хорошо сказал, о том, что на самом деле фармакологических действий очень много. То есть, понимаете, условно говоря, 700-800 разных фармакологических действий, действий не препаратов, а действий, как бы известно, на которые проверяют люди. У нас в России количество, ну, вот лично мне доступно того, что мы можем проверять, порядка 10 действий. Именно поэтому 10 активностей. Именно поэтому очень важно улучшение хозяйственной базы, понимаете, вот воссоздание вивария и так далее, чтобы можно было бы проверить не на тривиальные, которые мы знаем, а на какие-то еще и другие.
Слово «виварий» прозвучало уже дважды в этом эфире. Короткое отступление. Виварий – это?
Виварий – это специальный лабораторный корпус, где содержится экспериментальное животное, на которых проводятся доклинические и клинические испытания.
В университете его нет, но вполне возможно будет.
В университете он есть, но не того масштаба, который нам нужен. Будет настоящий современный виварий почти со всеми возможностями, какие только могут быть.
Он будет вне зависимости от вхождения в фармпрограмму?
Конечно, конечно, конечно. То есть, он у нас запланирован, есть проект, уже есть проект, и сейчас мы готовимся к капитальным ремонтам в этом направлении.
Итак, этот корпус нужен для того, чтобы была возможность проверить соединение на большее количество параметров.
Так точно.
То есть, ну, ровным счетом для того, чтобы понять, там, я не знаю, там, полезно оно в принципе. Если из 700 нам известны, то ну, там, мы можем проверить только на 10. Конечно, говорить об эффективности пока не очень приходится.
Ну, это не так уж и плохо. Даже 10 уже не так уж и плохо, потому что как бы, ну, одно дело, когда ничего нет, а другое дело, когда есть 10. Да? Но на самом деле, понимаете, вот давненько уже, вы, наверное, слышали о квантовых расчетах и так далее, да, молекул. Так вот, есть специальный институт прогнозирования биоактивности, да, и есть программы, они платные, есть бесплатные, есть платные. Платные на малое количество активности, бесплатные на малое количество, платные на большое количество активности. Можно эту структуру туда ввести, и тебе запрогнозирует. Ага. Понимаете? Ну, вот мы когда-то были на конференции Суздале с моим одним аспирантом. Он свою картинку создал. У него, значит, выдал, что это соединение с 70% вероятностью, сами понимаете, это высокая вероятность, очень высокая антитабакокурительная активность. Но я не только в России, я и за рубежом-то не очень знаю, есть ли места, где эту активность проверяют. Понимаете? И, в общем, вот...
Экспериментально проверяют.
Экспериментально проверяют, да.
То есть, и, вот... и, это, и на мышах-то ведь не проверить толком, они же врачи говорят. Не, можно, почему же, да?
Наверное. Нет, ну, понимаете, ведь, вот, например, психотропное проверяют на мышах. Совсем недавно была конференция, мне самому было интересно такое, как этот стол белое поле, да, сажают мышку, а перед ней, значит, такие секторы черненькие, значит, и вот в зависимости от того, давали ей препарат или не давали ей препарат, она исследует. Ну, как бы...
Нетрезвая мышка бежит по-другому.
Да, нетрезвая бежит прямо, не обращая внимания на секторы. Понимаете, а трезвая пытается исследовательский свой инстинкт, как бы сказать, ну, проявить, да. Она пытается в лабиринты зайти, понимаете, у нее сложная программа мысли, а вдруг там что-то есть интересное,
а у нее другое. В самом начале как раз гетероциклы, которые Андрей Николаевич синтезировал.
Да. Ей либо ввели, либо не ввели. Да. Да. Вот в зависимости от этого. Ну и дальше по программе, значит, по поводу внедрения дальше. То есть, ну вот нашли соединение, которое как бы хит. Проверили основные виды и токсичности, да. Потом начинаем проверять. То есть, вот понимаете, на мышах активно. Начинаем проверять на крысах, начинаем проверять на кроликах, потом на собаках, потом на обезьянах и уже потом на человека. Потом начинают мутагенность проверять, всякие другие патогенности и так далее, и так далее. На самом деле сбой может произойти, как вы понимаете, на любом этапе. На любом этапе. То есть, вот понимаете, на крысах все окей, на собаках какой-то эффект. Но на самом деле этих сбоев не так много. То есть, примерно вот сбои немножко в другом бывают, часто направления. То есть, понимаете, попытка не просто вот именно это соединение внедрить, а внедрить такое соединение, которое еще промышленно легко доступно. Понимаете, то есть мы одновременно с тем, что проверяем конкретное соединение, варим рядом соединения, похожие на него, и тоже их проверяем в этом классе, потому что вдруг что-то будет заметно активнее.
Тогда. Чем-то похоже на создание автомобиля нового. То есть появляется инженерный и дизайнерский концепт, который никогда не будет таким же в серии, потому что серия очень сильно зависит там, не знаю, от штампов, от возможностей производства металлов и так далее и тому подобное.
Причем уже есть ограничения жесткие там, по правилам техники безопасности и так далее. И есть ограничение конкурентное, ведь автомобили-то уже есть, лекарственные препараты уже есть, и мы должны создавать препарат, который не проиграет, в том числе и с точки зрения экономики. То есть он должен иметь какие-то преимущества перед уже имеющимися, иначе бессмысленно, иначе мы проиграем.
То есть и получается интересная штука, то есть если я правильно понимаю, вполне возможно вы создали соединение, которое может быть очень и очень эффективно, но из него получится, и там в конечном итоге получится препарат не такой эффективный, только потому что он там более прост в производстве.
Хитро сформулировано. В принципе, да. Но если он будет дешевле в 10 раз, или если он будет впервые производиться в России, а до этого мы его закупали и, соответственно, зависели там, от кого-нибудь, то даже это уже шаг вперед.
Ну, или активность у него такая потрясающая, что, понимаете, добиться ничего другого другими способами не удается. Есть же, в конце концов, всем известные витамины. Вот, скажем, витамин В12. Я когда-то, будучи студентом, проходил практику на заводе «Синтез» в Кургане. Синтезировали витамин В12. Это огромный цех. И в результате за месяц работы вот маленькая баночка витамина В12, очень сложной структурной типа. Тем не менее, он необходим. То есть, понимаете, когда находится нечто очень-очень-очень полезное, люди проявляют очень много усилий и, в конце концов, добиваются синтеза, получения, построения другой линии синтеза. Но, в конце концов, этого соединения становится выгодно получать, потому что оно очень нужно. Ну, и по этапу. Ну, вот когда оно все это прошло, все этапы, мы, значит, собирается эта самая масса документации, подается фармкомитет об отсутствии токсичности и так далее, и так далее, и так далее. Сколько лет и сколько времени, и сколько денег на это вначале сказать не может никто. Но практика фармкомпании, ну, порядка миллиарда долларов, например, вот на весь цикл от начала до конца. Именно поэтому крупные фармкомпании такие богатые, что они потом, вкладывая этот миллиард, потом получают прибыль на эту же сумму.
Ну, и по времени 5-10 лет – это минимум.
Ну, и отчасти именно поэтому университет старается попасть в фармпрограмму, потому что это, в общем, еще и выгодно для вуза.
Конечно.
Программа «Не дня без науки». Андрей Маслевец, Игорь Макарехин. Мы прервемся на небольшую паузу. Московские новости и реклама. Потом вернемся в эту студию. Еще раз здравствуйте всем. Программа «Не дня без науки». У микрофона Роман Попов, Маша Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы говорим про химию. Если быть более точным, про химию гетероциклических соединений. Но, как мы выяснили в начале программы, заявленная тема нам совершеннейшим образом ничего не говорит. В гостях у нас Андрей Маслевец, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии, замдекана химического факультета по науке. Андрей Николаевич, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Юрьевич Макарихин помогает мне вести программу, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета. Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
Добрый день, Роман.
Мы в первой части очень подробно говорили про фармакологию, вот фармакологический выхлоп, условно говоря, вашей работы и ваших исследований. Но ведь это не единственное направление, к которому можно приложить вот разработки, которые вы ведете в ВУЗе со своими коллегами там 70-х годов, получается.
Совершенно верно. Это не единственное направление. Просто остальные направления, они, ну, носят как бы более экспериментальный характер, менее приближены к практике, скажем так. То есть воспринимаете свойства любых соединений. Ну, кстати, о гетероциклах, секундочку. Мне сейчас только пришло в голову, что вот сахар, например, который мы едим, это гетероциклическое соединение, чтобы вы не думали, что это нечто такое таинственное, которое никто не видел, не слышал. Соли нет, это не гетероцикл, а вот сахар уже гетероцикл. Причем там два гетероцикла. Понимаете, в одной молекуле сахара два гетероцикла. Они оба содержат кислород, а все остальные атомы углерода. Вот. Остальные приклады. С остальными прикладами несколько, с одной стороны, может быть проще, с другой стороны, несколько сложнее. То есть, вот мы как бы заточены все равно на фармакологию больше, чем на все остальные. У нас есть патенты на флуоресцентные свойства проявляемых соединений. Ну, флуоресцентные свойства – это то, что помогает. Самый простой пример. Вот вы достаете тысячную купюру, даете в Сбербанк, она там под ультрафиолетом проверяет, там есть такие волосики и так далее, и так далее. Вот. Потом на флуоресцентных соединениях работают лазеры. То есть, понимаете, вот сам краситель, который воспринимает квант света, а потом выдает какой-то значит, свет, воспринимает какую-то энергию, потом выдает какой-то свет. Это тоже флуоресцентное соединение. И совместно с кафедрой физхимии у нас есть небольшие, скажем так, наработки по поводу подавление коррозии, то есть антикоррозионных препаратов. Mm-hmm. Вот. Ну, там есть определенные ограничения, потому что в основном коррозия происходит в водных средах. Наши соединения в 95% случаев водонерастворимые. Когда у нас появляются какие-то водорастворимые, мы идем на физхимию, пытаемся проверить антикоррозионные свойства. Иногда получаются казусы. Очень интересно, потому что хочу рассказать. Одно соединение, четко знали, что оно водорастворимое, наварили штук 5 или 6 очень близких по структуре, отдали на ингибиторы коррозии, выяснили, что они не только не ингибируют коррозию, они коррозию, наоборот, ускоряют, причем в сотни раз. Я Анатолий Борисович Ашеин, на завкафедре физической химии, говорю, ну вот, понимаешь, очень полезно, когда водолаз с нашим соединением подплывет к чужому кораблю, откроет там баночку, и в результате в том месте, где он откроет баночку, а коррозия все равно протекает на всех металлических корпусах, будет дырка, понимаете, довольно быстро, причем самостоятельно, без
даже. А потом никто и не узнает, от чего.
Да, вот. Есть ли вообще пример, где ингибировать коррозию, то есть подавлять коррозию, это понятно, да, то есть вот основное, где используют это дело, допустим, вот нефть качают из земли через трубы, трубы металлические, в основном железные, одновременно идет какая-то вода, либо воду туда закачивают, чтобы нефть выдавливать, да, вот получается рассол, трубы начинают корродировать. Если добавлять туда эти вещества, коррозия значительно меньше, трубы служат дольше. Понимаете, это все понятно. А если где-то ускорители коррозии используют, так мы до сих пор даже не запатентовали и не знаем, куда это использовать.
Сейфы вскрывать в банк. Знаете, мне кажется, из фантастических фильмов очень хорошо.
Да? Роман, я думаю, что эту часть надо вырезать из эфира во избежание неправильных заказов к Андрею Николаевичу со стороны.
Нет. Мы эфир не редактируем. Так что, если уж занимаетесь подобными разработками, будьте готовы к тому, что к вам скоро придут.
Вот. Разработками мы не занимаемся. Это просто вот как бы один из побочных эффектов. То есть, понимаете, ровно как и в фармакологии бывают побочные эффекты. Вот очередной класс соединения отдали на проверку активности анальгетической, допустим. Сейчас поймете, к чему я это веду. Дали на проверку аналитической активности. Значит, в лаборатории, естественно, научного института мышкам ввели этот препарат. И в результате у мышек начались судороги. И они начали... Ну, то есть, они очень быстро умерли в результате каких-то судорог. Но, понимаете, смысл в том, что это неплохо, а наоборот, очень-очень даже хорошо. Это означает, что проанализировав эту мышку, можно определить какой-то совершенно неожиданный для нас вид активности. Допустим, мощный кардиостимулятор. Ну, то есть, да, понимаете, то есть, вот, мы проверяли на анальгезию, чтобы уменьшить боль, а соединение совсем посторонний вид активности проявило, допустим, очень сильно возбудило сердечную мышцу, начались судороги, подобные стрихниновому. То есть, вот в проверках стандартных видов активности потом бывают вот такие интересные выхлопы в другом направлении, как вы говорите. То есть, понимаете, могут быть и здесь. Также вот также и с прикладным аспектом. Ну,
я, в принципе, отчасти понимаю, о чем идет речь. Я помню историю про то, что героин сначала был лекарством от кашля и лежал на аптечных полках, откуда, собственно говоря, и название. А потом казалось, что его прикладное свойство намного более востребовано. Вот. А, то есть, здесь-то как раз примерно понятно, что, видимо, просто на тот момент химия была не на таком высоком уровне, как сейчас.
Нет, это как раз понятно. То есть, понимаете, если сравнивать морфин и героин, действие примерно одинаково, то есть, одного сильнее в 100 раз, чем у второго. Понимаете? То есть, химики усовершенствовали снотворное действие и получили аналог, у которого при дозе в 100 раз меньше действие то же самое. Элементарный денежный эффект. То есть, из килограмма получили 1000 доз. Не 1000 доз, а миллион. Вот и получается. В этом смысле выгодно.
Вернемся, собственно говоря, к химии гетероциклических соединений. Вот продолжим историю, отвлеченную от фармакологии. То есть, вы говорите, что фармакология – это пока основное направление, все остальное – это результат каких-то побочных историй. Результаты побочных историй, они хоть раз доводились до прикладной реализации, что ли? Вот какие-то из ваших патентов использованы на условном производстве?
Некоторые, понимаете, некоторые наработки не то чтобы использованы, но они, понимаете, как бы сказать, вот некоторые предприятия Пермского края обращаются в наш университет с тем, чтобы решить какую-то конкретную практическую задачу. Вот у них, допустим, идет опять коррозия, у них идет коррозия какого-то аппарата. Нельзя ли что-то применить, понимаете? И они как бы нам заказывают эту работу. Таких работ не очень много. Но такие работы есть. И мы сейчас обладаем тем комплексом научной аппаратуры, которая позволяет подобные проблемы решить. Понимаете? Это не касательно химии гетероциклических соединений. Понимаете? Это просто решение проблем Пермского края. Если оно еще совпадает с моей или с нашей научной тематикой, это вдвойне хорошо. То есть, понимаете, когда выясняется, что нужно решить какую-то прикладную проблему и можем использовать наши соединения, это очень хорошо. Вот. Но, поймите...
Все-таки мы университет. То есть,
да,
для нас
я вот именно к этому веду.
Фундаментальная разработка. А прикладное применение – это уже следующий шаг, это так называемый инновационный пояс университета, то есть это малоинновационное предприятие, это фирмы-разработчики, которые могут взять фундаментальный эффект, почувствовать, что он имеет прикладное значение, серьезное, что он конкурентоспособен, что его можно довести до венчурного капиталиста, который уже вложит деньги в то, чтобы это применить. Либо, если есть конкретный заказчик, как Андрей Николаевич говорил, которому надо решить конкретную мелкую задачу. Это не так интересно, но тем не менее. То есть, это вопрос, может быть, даже уже не к Андрею Николаевичу, а к инновационной инфраструктуре университета и вообще инновационной среде, края, промышленности и так далее.
Вот в рамках нашей программы я столкнулся с двумя такими основными подходами к научным разработкам. Первый подход, он такой. Есть четкий заказчик, которому нужно решить конкретную проблему. И вы об этом тоже сказали, но гораздо чаще я слышу об этом подходе применительно к политеху. Намного чаще, особенно в том, что касается, допустим, там проблем двигателестроения авиационного. Там это просто сплошь и рядом. И совсем недавно мы говорили про авиационную акустику. Да, то есть, там целое направление появилось только из-за того, что была поставлена конкретная задача разработчиками. Там второе направление. Есть ученые, они решают некоторую интеллектуальную там задачу. То есть, такую вот, возможно, даже на околофилософском уровне, а потом оказывается, что решение этой интеллектуальной задачи кому-то интересно. Но вот этот второй подход, насколько он сейчас современен, что ли, насколько он уместен в современном обществе, которое все пропускает через деньги?
Я считаю, что очень уместен. Я приведу пример, может быть, не из области химии, а из области физики. То у нас на физическом факультете уже лет 50 занимаются так называемой тепловой конвекцией. Это бурление жидкости при нагреве. Ну, казалось бы, особого практического применения, кроме там, может быть, каких-нибудь химических аппаратов, где есть нагрев жидкостей, придумать уже сложно. Но тем не менее, поскольку исследования были очень глубокие и разносторонние, на определенном этапе, в какой-то мере случайно, но тем не менее, к физикам обратились представители космического агентства российского и сказали: у нас есть задача измерить микроускорение на космической станции. У американцев есть струнные измерители микроускорений, нас они не устраивают, потому что слишком грубо. Можете ли что-нибудь придумать? Разные группы на физическом факультете подумали, и вдруг группа, которая занималась вот этим самым перебулькиванием, использовала эту самую тепловую конвекцию для того, чтобы создать датчик конвекции, он теперь называется ДАКОН, у которого чувствительность супер. Она превосходит чувствительность американских датчиков на два порядка. В результате, казалось бы, чисто фундаментальная разработка, чисто фундаментальная работа выразились в создании прибора, который летал и на станции МИР, сейчас он летает на МКС, очень ценится, наши люди учат работать на нем космонавтов и астронавтов и так далее. Вот конкретный пример. Ну, фундаментальная задача, а выродилось в очень серьезное прикладное решение.
Отчасти об этом недавно Юрий Львович Райхер, тоже, в общем, достаточно известный, я так понимаю, ученый-физик, рассказывал также у нас в эфире, когда он говорил о том, что, в принципе, задача фундаментальной науки очень часто оказывается применима, там, возможно, через много-много-много лет.
Или очень-очень быстро.
Или очень-очень.
Бывает и так. Вот, тут нужны люди, которые осознают, с одной стороны, глубину фундаментального исследования, а с другой стороны, прикидывают, где это можно применить на практике.
Андрей Николаевич, а вы фундаменталист?
Ну, большей частью, да. Я бы сказал, да. Вы знаете, меня как вот химика, который всю жизнь учился химии, преподаю химию и так далее, работаю в области химии, мне как-то вот прикладные исследования, они так, они занимательные, но основной для меня интерес – это разработка вот методов синтеза, понимаете? То есть, вот исследования этих самых гетероциклических соединений, от которых мы ушли. Значит, то есть, вот это фундаментальная для меня задача. Но, понимаете, решение любой фундаментальной задачи – это очень хороший выход в практику почти всегда. Ну, вот подумайте, кто-то когда-то попробовал синтезировать маленький элемент алмаза. Да? Ну, казалось бы, в природе, имеется в виду в живой природе, ее нет. Синтезировали, выяснили долго, нудно, сложно. Выяснили, что эти соединения чрезвычайно проявляют хорошую биологическую активность. Например, аминопроизводные адамантана, вот это основной ячейки алмаза, это очень сильные противовирусные агенты. Ремантадин, мидантан, они как бы несколько на слуху. Другой пример – исследование тонких мономерных пленок. Это ведь тоже область органической химии. Да? То есть, когда пленка, монопленка, монослоя, при испарении кусочка графита вылетает, она может схлопнуться в какой-то шарик, называемый фуллерен. Это новая область химии. Понимаете, а можно ее попытаться раскатать слоем, за что наши бывшие россияне или нынешние россияне получили Нобелевскую премию в том году. Монослои, понимаете? То есть, вот я хочу сказать, что именно изучение чисто, с одной стороны, фундаментальной науки, да, открывает для нас, как химиков, пути синтеза к каким-то новым структурам. И если, допустим, эта структура выделена как активная субстанция из там, морской губки или какой-то растения или животного и так далее, да, то сама из химическое исследование, фундаментальное исследование, разработка подходов к синтезу этого соединения приобретает очень важный прикладной эффект. То есть, если бы не было этой органической химии, никто бы не знал, как их синтезировать, когда появилась в этом нужда.
Много у вас студентов? Велик ли конкурс? Как сильно востребована фундаментальная химия, конкретно ваше направление у молодого поколения? Я так понимаю, что влиться в ваши ряды можно, ну, в целом, достаточно быстро.
Около 6 человек на место был конкурс в этом году на химический факультет. Значит, влиться можно, это зависит от конкретного интереса. То есть у нас
это
сейчас...
Это век химии.
Ну, это безусловно.
Да, у нас беспрерывно, понимаете, у нас же есть лицей, лицей номер 2. Я не знаю, он при Пермском госуниверситете считается, да, там есть химический класс. Оттуда люди ходят к нам на науку, на научку они это называют, на научку 10-11 класс. Вот сейчас пришло порядка 7-8-10 человек. Мы их распределяли по аспирантам, докторантам или научным сотрудникам с тем, чтобы они ходили и получали вкус от работы в лаборатории, понимаете? То есть я всегда говорю так, вы сходите месяц, два, три, четыре, да, поработайте. Если вам понравится, если вам покажется, что это ваше, да, то вы можете продолжить. Ваши результаты у вас никто не отнимет, они всегда будут ваши. То есть, все зависит от интереса собственных химиков. Вот вчера, значит, молодой человек сидит на скамейке рядом с лабораторией, куда пришла его девушка. Они оба из 10 класса лицея. Я ему говорю, он говорю, а что ты уже час тут сидишь? Он говорит, вот я жду, когда девушка закончит. Я говорю, так ты же сам химик, ты иди вместе с девушкой занимайся. Он говорит, а я хочу заниматься коррозией металлов, я хочу на физхимии. И пока не может договориться, чтобы его куда-то прикрепили там, понимаете? То есть, вот есть свой у него интерес. Это... Мне бы лучше, конечно, его к себе переманить, да, но если у человека есть тяга вот к этому, очень хорошо.
В какой момент интерес подобного рода молодых людей уже становится практически значимым на выхлопе для вас? Второй курс, третий курс. То есть, ну, понятное дело, что они там первый, второй курс освоят, 10-11 класс, первый, второй курс освоят, я не знаю, ваш язык, условно говоря.
Нет, нет.
Нет?
Сами по себе синтезы вот практически проводить достаточно просто. Понимаете? То есть, сложностей в особом деле нет. Остаются как бы не все. Хотя достичь степени по нашей науке, Игорь Юрьевич не даст соврать, достаточно просто. Понимаете, у нас большое количество журналов, у нас выходит очень большое количество публикаций. Так называемые ваковские публикации для нас не проблема в этом году. Ну, вот у меня уже вышло, вносил в систему ЕТИС, когда отчитывался, вносил 15 ваковских публикаций. То есть, вот просто это выход. Это чисто научная продукция у нас достаточно велик и достаточно, ну, как бы хорош, да, на уровне других. То есть, на других факультетах есть факультеты, для которых ваковская публикация – это такое супер достижение. А у нас это просто делается, понимаете? Потому что, может быть, во всем мире химики, особенно химики-органики, химики-гетероциклисты локтями не толкаются, потому что... Полей деятельности очень много, да. Но, с другой стороны, мы уже достигли такого уровня, когда и наши публикации практически всегда принимают, куда бы мы их ни послали, понимаете? То есть, и мы вышли к такому уровню, когда мы знаем, что ставить, понимаете? Мы, ну, как бы, определенный маленький прорыв в своем деле совершили. И теперь можно четко знать, что вот почти все мои аспиранты, ну, пока не было сбоя, все мои аспиранты защищаются в срок за 3 года. То есть, понимаете, то есть вот они, как бы мы знаем, куда идти. У нас открылись глаза, и мы в нашей области, как бы, понимаем хорошо.
То есть, можно говорить про школу. Пермскую.
Да, и я бы даже отметил, что группа Андрея Николаевича – это одна из ведущих групп в университете. Есть такие наукометрические параметры, как вот количество статей на одного человека, цитирование статей, что тоже очень важно, чтобы коллеги воспринимали это. Андрей Николаевич – безусловный лидер. То есть, это одна из 3 самых цитируемых групп в университете. И недаром в прошлом году Андрей Николаевич стал лауреатом премии Пермского края по науке. Все это показывает, что это серьезная группа. Они, конечно, стоят на плечах титанов. У них очень хорошие учителя были. Но, тем не менее, сейчас эта школа самостоятельно признанная в России. И те международные контакты, которые есть сейчас у химического факультета и университетов мира доказывают это все. Ну, хотя бы тот факт, что Оксфордский университет заключил соглашение с Пермским университетом о том, чтобы Пермский университет стал базой летних практик для Оксфорда. И в этом году на химическом факультете, если не ошибаюсь, 5 студентов-химиков проходили практику. Это признание.
То есть в данном случае они проходили практику, потому что у вас 70-х годов ведутся разработки там в этом направлении?
Нет, не только. А почему? В основном потому, что мы получили статус национального исследовательского университета и появились лаборатории. Да. То есть представители Оксфорда приехали, посмотрели на наши приборы и сказали, что нашим студентам, о да, да, будет очень интересно на них научиться работать. Вот.
Вы сравнили уровень студентов Оксфорда с уровнем студентов Перми и?
Нет, нет. Уровень оснащенности лабораторий.
Не-не, а ну, это они оценили.
А уровень студентов Оксфорда? Ну, понимаете, второй курс, третий курс, это примерно одно и то же. Понимаете? То есть, ну, немножко разные программы, разумеется. Ну, любознательные молодые люди, любознательные девушки, общительные, обаятельные. То есть, все равно в далекий сибирский для них Урал, не знаю, есть или нет, но в далекий сибирско-уральский город, все равно поедут как бы лучше, да, и если мы кого-то посылаем, естественно, ну, зачем посылать троечников, мы тоже посылаем лучше. Уровень примерно сопоставим. По крайней мере, им интересно то, чем занимаемся мы, нам интересно то, чем занимаются они, а студенты понимают очень хорошо друг друга, вне зависимости от того места, где происходит образование, особенно активные студенты. Понимаете, средних курсов очень хорошо понимают.
Ну и давайте последний момент. У нас уже заканчивается время нашего эфира. Буквально на минутку-полторы. Ближайшие планы и вот длительные планы у вас, у вашей группы, у вашего направления?
Ну, ближайшие планы, они у нас, понимаете, никогда не прерываются. То есть, у нас в этом году защищается одна кандидатская диссертация. В следующем году защищается докторская диссертация по нашей группе. И еще кандидатская. В следующем году тоже. То есть, понимаете, вот планы, собственно, научных исследований, они такие, вот они все время идут. Люди приходят, работают, защищаются, иногда остаются. Сейчас этого стало больше. Раньше это была просто беда, потому что все мои ученики, защищающиеся, уходили. Они уходили и работали в других местах и так далее. Все очень хорошо, все очень интересно, но мне хочется развивать собственную химию. Сейчас появилась возможность привлечения научных сотрудников, за что Пермскому университету огромное спасибо. То есть, некоторые люди на кафедре остаются научными сотрудниками. Одновременно они ведут какую-то педагогическую нагрузку. Вот. То есть, понимаете, появились новые приборы. Это очень большое подспорье. Если все спектры раньше мы увозили снимать Свердловск, то сейчас все снимаем здесь. В результате идет ускорение, разумеется. Вот. Ну, дальнейшая работа, то есть ближайшие и дальнейшие планы вот такие. Это дальнейшая работа в данном направлении. Небольшое увеличение числа работников и заметное углубление прикладных исследований благодаря тому, что мы сможем проверять на большие виды активности, понимаете? А это неизбежно повлечет за собой увеличение практического приклада.
Ну что ж, и в этом я вам всем желаю удачи. Спасибо большое. В программе «Не дня без науки» говорили мы про химию. В гостях Андрей Маслевец, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии. Игорь Макарихин, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета. Спасибо вам большое. Приходите еще.
Спасибо.
Спасибо вам.